Глава пятая. Амелия. Виктор умер, как и хотел, дома, в собственной постели, от старости. Ему было 84 года, и сколько они себя помнили, он всегда настаивал, чтобы его похоронили в гробу, а не кремировали. 34 года назад, когда их сестра Аннабель умерла в младенчестве, Виктор купил на местном кладбище семейный участок на трех человек. Амелия с Джулией никогда не задумывались о такой странной арифметике до смерти самого Виктора, когда участок был уже на две трети занят. Их мать последовала за Аннабель с неожиданной поспешностью, то есть место оставалось только для Виктора, но не для других его детей. Джулия заявила, что это типичное проявление наплевательского к ним отношения, но Амелия возразила, что отец, скорее всего, купил такой участок намеренно, чтобы ему не пришлось коротать загробную жизнь в старой компании на случай, если окажется, что она все-таки существует. На самом деле Амелия ничего такого не думала. Виктор был атеистом до мозга костей, упрямцем и грубияном, и не в его характере было вдруг начать прикрывать тылы. Просто она так привыкла возражать сестре, что сделала это на автомате. В спорах Джулия проявляла хватку и голосистость терьера, поэтому они вечно припирались на пустом месте, как пара давно потерявших интерес к тяжбе адвокатов. Иногда им казалось, что они вернулись в свое бурное детство и в любой момент начнут из-под тишка щипаться, таскать друг друга за волосы и обзываться, как в те далекие годы. Их вызвали. «Прямо к смертному одру короля», — фыркнула Джулия. А Амелия сказала: «Ты сейчас короля Лиры имеешь в виду?» А Джулия сказала: «Что если и так?» И Амелия сказала: «Ты можешь судить о жизни, только если видела ее на сцене». А Джулия сказала: «Иди ты к черту, ты сама вспомнила про Лира». И они продолжили в том же духе, хотя поезд еще не успел отойти от вокзала Кингс Кросс. Виктор умер через несколько часов после их приезда. «Черт, пронесло», — заявила Джулия, поскольку у сестер было подозрение, что Виктор пытается заманить их в семейное гнездо, чтобы они ухаживали за ним. Им обеим было ненавистно слово «дом». Прошел не один десяток лет с тех пор, как они его покинули, и все же они его так называли. Амелия сказала: «Извини, но Джулия пялилась в окно на проносившиеся мимо лондонские пригороды и не раскрывал рта до тех пор, пока не показались наливающиеся летние поля восточной Англии. Лир не умирал. Он отрекался от престола», — изрекла она, и Амелия сказала: «Иногда это одно и то же». И обрадовалась, что они помирились. Они сидели по обе стороны кровати, ожидая, когда он умрет. Виктор лежал на постели, как выброшенная на берег рыбина, в комнате, которая когда-то была супружеской спальней и сохранила преувеличенно женственный интерьер, любимый их матерью. Готовилась ли Розмари в этот самый момент встретить Виктора в вязкой земле семейного участка? Амелия представила, как родители сжимают тела друг друга в холодном объятии, и ей стало жаль свою бедную мать, которая, наверное, думала, что сбежала от Виктора навсегда. Кроме того, заметила Амелия, как ни старалась она удержаться, продолжая спор, никто из них не стремился быть рядом с отцом при жизни, так зачем им близость после смерти? Джулия ответила, что это не важно, что дело в принципе, а Амелия сказала: «С каких это пор у тебя появились принципы?» И разговор снова пошел по наклонной, и это они еще не начинали обсуждать самую муторную тему – похороны, относительно которых Виктор не оставил никаких указаний. Когда они перестали называть его папой и перешли на Виктора? Джулия иногда обращалась к нему папа, особенно когда пыталась улестить, но Амелии нравилась Виктор. Это помогало держать дистанцию. И, пожалуй, придавало ему человечности. Виктор зарос белой щетиной и из-за этой бороды и старческой худобы стал не похож на самого себя. Только руки не усохли, по-прежнему были огромные, костлявые лопатища на запястьях, черенках. Внезапно он Что-то забормотал, и Джулия в панике взглянула через кровать на Амелию. Джулия была готова к тому, что он умирает, но не к тому, что он будет не в себе. «Папа, тебе что-нибудь нужно?» — громко спросила она, и Виктор замотал головой, точно разгоняя мух. Но услышал он ее или нет, кто знает. Врач Виктора сказал по телефону, что участковые медсестры приходят к нему трижды в день. Заглядывают, как он выразился, что создавало впечатление веселой непринужденности, но ни Амелия, ни Джулия не предполагали, что так можно описать смерть Виктора, поскольку к его жизни подобное определение было точно неприменимо. Они думали, что медсестры останутся, но не успели они войти, как одна из них заявила: «Ну, мы пойдем», а другая ободряюще крикнула Виктору через плечо: «Они здесь», словно Виктор с нетерпением ждал приезда дочерей, что, конечно же, не соответствовало действительности, а единственным, кто им обрадовался, был Сэмми, старый золотистый ретривер, сделавший галантную попытку их поприветствовать, несмотря на артрит, неловко виляя задом и клацая когтями по скользкому паркету в коридоре. По словам врача, у Виктора случился обширный инсульт. За месяц до того другой врач говорил им, что Виктор вполне здоров и что у него сердце буйвола, просто годы берут свое. Амелия сочла, что сердце буйвола – не особенно внятное выражение, разве неправильнее было бы сказать «сердце льва» или «здоров как буйвол»? Что вообще такое буйвол? Просто бык? Корова? В этом и во многом другом Амелия больше не была уверена, или, может, она никогда всего этого и не знала. Скоро ей будет уже не за 40, а под 50. Она убеждала себя, что чувствует, как каждый день в ее мозгу разрушаются нейронные связи, объединяются, образуют рефлекторную дугу и погибают, лишая ее доступа к информации. До самого конца у Виктора в голове все было на своих местах, как в хорошей библиотеке, в то время как Амелии ее разум представлялся чуланом под лестницей, где допотопные хоккейные клюшки соседствуют со сломанными пылесосами и коробками старых елочных игрушек, и зачем бы она туда ни полезла, за 5-амперным предохранителем, жестянкой с рыжим кремом для обуви или отверткой Philips, шансы найти нужную вещь стремились к нулю. Может, разум Виктора и оставался в порядке, но его дом отнюдь нет. Дети разъехались, дом медленно, но верно ветшал, пока не стал напоминать заброшенную лачугу, вроде тех, куда вызывают специалистов по санобработке, когда какой-нибудь несчастный, незаметно для всех умерев, пролежит месяц в луже собственной сгнившей плоти. Куда ни посмотри, везде были книги. Все до единой покрытые плесенью и бурыми пятнами, и ни одну не хотелось взять в руки. Виктор уже давно забросил математику, не следил за новыми теориями, не интересовался журналами и публикациями. В детстве Розмари говорила им, что Виктор – великий математик, или это сам Виктор так говорил, но если он и пользовался каким-то авторитетом в академических кругах, то много лет назад растерял его и оставался не более чем заурядным факультетским тружеником. Его специализацией была теория вероятности. Амелии этот раздел математики категорически не давался, он вечно пытался объяснить ей, что такое вероятность, подбрасывая монеты, но ей виделась ирония в том, что человек, зарабатывавший на жизнь изучением риска, никогда в жизни не рисковал. «Милли, ты в порядке?» «Что такое буйвол?»
«Типа как бык?» Джулия пожала плечами. «Я не знаю. А что?»
В детстве они ели бычье сердце. Розмари, не сварившая до замужества и яйца, выучилась готовить грубые, старомодные блюда, которые Виктор одобрял за питательность и дешевизну. Интернатская еда. Он на такой вырос. Амелию затошнило от одной мысли о рагу с печенью и беконом и запеканках с говядиной и свиными почками. У нее перед глазами до сих пор было окровавленное сердце на кухонном столе, темное, блестящее, с прожилками жира, как будто только что переставшее биться и мать, изучавшая его с загадочным лицом и огромным ножом в руке.
«Я помню суп из бычьих хвостов», — сказала Джулия с гримасой отвращения. «Он правда был из настоящих хвостов?»
Розмари ушла из жизни очень легко. Она не выказала никакого желания бороться за нее, когда выяснилось, что у малютки, которую она вынашивала в год исчезновения Оливии, был близнец, но недолгожданный сын Виктора, а подкидыш — опухоль, которая беспрепятственно росла и разбухала внутри ее. К тому времени, как врачи распознали симптомы не новой жизни, но скорой смерти, было уже слишком поздно. Аннабель прожила всего несколько часов, а ее раковый двойник был удален, но через полгода не стало и самой Розмари.
Виктор как будто захрапел, задышал тяжело, с присвистом, словно трахея вот-вот сожмется и слипнется. Через равные интервалы следовал ужасающий по силе вдох, когда срабатывал рефлекс и дыхание восстанавливалось. Амелия с Джулией озабоченно переглянулись.
«Это предсмертный хрип?» – прошептала Джулия, но Амелия шикнула на нее.
В конце концов, невежливо обсуждать механизм умирания в присутствии умирающего.
«Он же ничего не слышит. Не в этом дело».
Через какое-то время хрипы стихли, и Виктор по всем признакам мирно спал. Амелия заварила чай. Сперва хорошенько отмыв чашки, и они выпили его, стоя у окна, глядя в темноту сада.
«Что насчет похорон?» – прошептала Джулия.
«Он, наверное, не хотел бы ничего такого, христианского. Если не считать пары вялых попыток Розмари отправить их в воскресную школу, они выросли без религии. Будучи математиком, Виктор считал своей обязанностью привить дочерям скептицизм, особенно потому, что считал их легкомысленными, кроме Сильвии, конечно же, которая всегда выезжала на зубрежки формул. После того, как она их покинула, Виктор превратил зубрилу в одаренного ребенка, а потом и в маленького гения, то есть чем дольше ее не было, тем умнее она становилась, тогда как Амелия с Джулией, по его убеждению, только тупели. Было время, когда Амелии случалось с ним спорить, хотя на защиту гуманитарных наук чаще бросалась Джулия, Амелии было трудно противостоять грубости Виктора. «Может, он был прав?» — думала она теперь. «Они ведь и правда не семи пядей во лбу».
«Ну, что думаешь?» — спросила Джулия.
«Он ведь оставил нам дом».
«А денег оставил, как думаешь?»
«Ох, вот бы». Виктор никогда не обсуждал с ними свое завещание, никогда не говорил с ними о деньгах. Создавалось впечатление, что у него ни гроша за душой. Но, с другой стороны, он всегда был скупцом. Джулия снова принялась ныть по поводу семейного участка, а Амелия сказала: «Знаешь, быстрее будет его кремировать. По-моему, разрешение на похороны получать дольше».
«Но тогда мы будем прокляты до конца жизни», — сказала Джулия, «как дочери в древнегреческой трагедии, не справившей обрядов над телом отца-царя».
А Амелия сказала: «Мы не в пьесе, Джулия. Забудь про Еврипида».
А Джулия возразила: «Нет, правда, Милли. Плохо уже то, что мы его не любили».
А Амелия сказала: «Мне плевать». И нахмурилась, осознав, что говорит совсем как ее студенты. Джулия заявила, что хочет вздремнуть, и примостилась, опустив голову на руки на несвежем покрывале, словно таким странным образом оказывала почтение умирающему отцу. Огромные руки Виктора были благочестиво сложены на одеяле, символизируя готовность к смерти. От него потребовалось бы лишь малейшее усилие, чтобы воздеть длань и дать Джулии последнее благословение. Прикасался ли он к ним когда-нибудь по-доброму? Целовал? Обнимал? Трепал ли ласково по щеке? Амелия не могла вспомнить. «Разбуди меня, если что-нибудь случится», — пробормотала Джулия, «если он умрет или еще что». Джулия по-прежнему умела спать без задних ног и через считанные минуты вырубилась, как и Виктор.
Амелия посмотрела на темные кудри сестры, и ее вдруг захлестнула нежность, больше походившая на горечь. В последнее время у Джулии было мало работы. Раньше она играла постоянно. В провинциальном театре, в новаторских постановках, в крошечных лондонских студиях и в эпизодических ролях на телевидении была жертвами из низов общества в фараонах и смертельно больными в несчастном случае. За последние 10 лет ей пришлось умереть дважды, но теперь, похоже, ее перестали звать на пробы. В прошлом году она снялась в обучающем фильме для дочернего предприятия нефтяной компании, и Амелия возмутилась, заявив, что ей бы следовало подумать о своих убеждениях, на что Джулия ответила, что легко позволить себе роскошь иметь убеждения, когда в холодильнике есть еда. А Амелия парировала: «Не надо драм, когда это ты голодала?» Но теперь ей было стыдно, потому что Джулия так радовалась новой работе, она ей все испортила. Амелия видела практически все роли Джулии, и хотя всегда говорила сестре, что она прекрасна, как того требовал театральный протокол, часто ловила себя на мысли, что на самом деле, как актриса, Джулия не представляет собой ничего особенного. Свою лучшую роль, по мнению Амелии, Джулия сыграла в «Бристоле». Давали что-то общеизвестное, возможно, Золушку. Джулия была черным пуделем, подстриженным под льва, и говорила с французским прононсом. Собачий костюм сидел на низенькой и грудастой Джулии, как влитой, и ей удалось изобразить специфическое парижское высокомерие. Зрители были в восторге. Парик ей не понадобился, она собрала свои буйные кудри в пучок на макушке и повязала бантом. Амелия никогда не представляла сестру пуделем, только Джек Расселом. Ей вдруг стало очень грустно от того, что лучшей ролью за всю карьеру Джулии была собака, и что ей не нужен парик, чтобы сыграть пуделя. Он умер? Он вполне мог сойти за мертвеца и во сне, лежал на спине с закрытыми глазами, приоткрыв клювоподобный рот, но никаких признаков затрудненного дыхания больше не наблюдалось, а кожа приобрела оттенок сырого цемента, который внезапно вызвал у Амелии в памяти покойную Розмари на больничной койке. Это было настолько неожиданно, что она секунд 5 не могла шелохнуться. Видно, она тоже задремала. Недостойные царские дочери не сумели даже подежурить у смертного одра. Сэмми неловко поднялся с коврика у кровати и подковылял к Амелии, вопросительно ткнувшись сухим носом ей в руку. «Ах ты, бедолага», — сказала Амелия псу. Она легонько потрясла Джулию и сообщила, что Виктор умер. «Откуда ты знаешь?» — сонно протянула Джулия. На щеке у нее багровел отпечаток от часов. «Потому что он не дышит», — ответила Амелия. Со смертью Виктора настроение у них стало чуть ли не праздничное, и хотя было только 6 утра, Джулия, словно исполняя некий посмертный ритуал, щедро плеснула им обеим бренди. Амелия думала, что выпивка не пойдет, но, к собственному удивлению, осушила стакан с удовольствием. В 8, уже изрядно набравшись, они отправились в местный спар за продуктами и кидали в корзинку все, что Амелия при обычных обстоятельствах никогда не покупала. Бекон, колбасу, обсыпанные мукой пшеничные булочки, шоколад и джин. Хихикая, как школьницы пипетки, которыми они были так давно, что уже и забыли. Вернувшись в Викторов дом, они сделали сэндвичи с беконом и яичницей. Джулия умяла 3, Амелия ограничилась 1. Едва покончив с едой, Джулия закурила. «Бога ради!» — поморщилась Амелия, отгоняя дым от лица. «Тебе непременно надо что-то в рот запихивать, иначе не можешь». Джулия курила театрально, устраивая целое представление. Такая у нее была манера, что бы она ни делала. Подростком она обычно практиковалась перед зеркалом. По воспоминаниям Амелии, многое в жизни юной Джулии репетировалось перед зеркалом. Джулия поднесла руку с сигаретой ко рту, и в утреннем свете блеснула тонкая серебристая полоска шрама в том месте, где был пришит отрезанный мизинец. Почему в детстве они постоянно калечились? Был ли это способ привлечь внимание Розмари или хоть кого-нибудь, выделиться из месива Амелия, Джулия, Сильвия? Джулия с Амелией так и остались неуклюжими, всегда в синяках от столкновений с мебелью и спотыканий о ковры. Только в прошлом году Амелия уронила себе на ногу чугунную сковородку и прищемила руку дверцей машины, а Джулия схлопотала в такси травму шеи и растянула лодыжку, упав со стремянки. Амелия не видела особого смысла привлекать внимание, когда тебе уже за 40, особенно если рядом никого нет. «Помнишь, как Сильвия падала в обморок?» — спросила она Джулию. «Нет, с трудом». Всякий раз, когда она вспоминала, что Виктор умер, у Амелии кружилась голова. Чувство было такое, будто с плеч у нее сняли тяжелый камень, и теперь она может взмыть вверх, словно летучий змей или воздушный шар. Труп так и лежал под одеялом наверху, в спальне, и хотя они знали, что нужно что-то сделать, куда-то позвонить, принять меры, но их одолела странная лень. Более того, они только на следующий день отправились в монастырь нищенствующих кларисок, где после бесконечного ожидания поговорили с сестрой Марией Лукой. К этому нелепому имени даже спустя 30 с лишним лет ни одна из них так и не привыкла. Когда они сказали, что Виктор умер, Сильвия изумленно переспросила: «Папочка? Умер?» И в кои-то веки, позабыв о своей святой безмятежности, расхохоталась. Сильвия состояла в закрытом ордене и была полностью отгорожена от нормальной жизни, так что им даже в голову не пришло советоваться с ней насчет похорон. К тому же они уже все равно решили, что с ним делать. После того, как сотрудник похоронного бюро забрал таки тело Виктора, Джулия достала джин, и они продолжили напиваться в стельку. Амелия не помнила, когда последний раз была такой пьяной. Скорее всего, никогда. Джин, догнавший утренний бренди, довел их почти до истерики, и в разгаре этой затянувшейся алкогольной оргии они подбросили монетку, чтобы решить судьбу Виктора. Джулия, как обычно в образе, сидела, положив ногу на ногу, и прижимала руки к паху со словами: «Боже, прекрати, я сейчас уписаюсь», а Амелия выбежала из дому и опорожнила желудок на лужайку. Близился рассвет, и влажный ночной воздух отрезвил ее. Амелия загадала орла, но выпала решка. Вероятность 1 к 2, спасибо, папа. И Джулия заявила, что старый говнюк отправится в печь. Амелия проснулась рано, слишком рано. Она бы не имела ничего против, если бы была дома, у себя дома, в Оксфорде, но здесь бродить в одиночку ей не хотелось, а Джулия проснется еще бог знает когда. Иногда Амелия думала, что у ее сестры кошачьи гены. Джулия издевалась над провинциальным режимом дня, которого придерживалась Амелия. Она с самого приезда не ложилась в постель раньше 2 ночи и вылезала из нее к полудню с затуманенным взором и хриплыми мольбами о кофе. «Пусечка, пожалуйста!» Как если бы провела ночь в героическом походе, подорвавшем ее силы и дух, а не смотрела старые фильмы по кабельному, развалившись на диване с бутылкой красного. Их несказанно удивило, что Виктор, который, сколько они себя помнили, никогда не смотрел телевизор, оказался не только обладателем огромного широкоэкранника, но и подписчиком кабельного телевидения, причем у него был расширенный пакет, не только спорт и фильмы, но и каналы для взрослых. Амелию шокировало не столько само взрослое кино, хотя оно было вполне отвратительным, сколько мысль об отце. Как он сидел здесь ночи напролет в своем старом кресле и смотрел «Горячих девчонок» и прочую мерзость. Ей стало легче от того, что Джулия, обычно излишне терпимая к недостаткам мужского пола, ужаснулась не меньше. Первым делом они избавились от кресла. Сама Амелия смотрела только новости и документальные фильмы, и иногда антикварные гастроли по воскресеньям, и была поражена объемами дерьма, доступного зрителю 24 часа в сутки. Неужели кому-то это помогает наполнить жизнь содержанием? Неужели люди действительно думают, что подобный бред и есть высшая точка эволюции?
«Ой, да брось, Милли!» — предсказуемо отмахнулась Джулия. «Какая разница, кто что делает? В конце концов, мы все умрем».
«Это точно», — согласилась Амелия.
Как только они избавятся от Виктора и его пожиток, можно будет выставить дом на продажу и покончить с этим. Или, по крайней мере, подготовить к тому, чтобы выставить на продажу, ибо адвокат Виктора с диккенсовской мрачностью в голосе процедил, что надо подтвердить завещание. Тем не менее, завещание было абсолютно ясным. Все делилось строго пополам. Сильвии не доставалось ничего, потому что, видимо, она категорически от своей доли отказалась.
«Как Корделия», — сказала Джулия, и Амелия возразила.
«Ну, не совсем как Корделия. Но странное дело, тема не получила развития». Со смертью Виктора 2 дня назад они стали меньше спорить. Пока они разгребали его одежду, годную разве что для бродяги, и выбрасывали старые алюминиевые сковородки и книги по математике, распадавшиеся от одного прикосновения, между ними зародилось новое чувство товарищества. Почему-то все в доме было какое-то неприятное, и на кухне, и в ванной Амелия надевала резиновые перчатки и опрыскивала все антибактериальным спреем.
«Ты ведешь себя так, как будто у него была чума», — неуверенно заметила Джулия, успевшая прокипятить все простыни и полотенца, которыми они пользовались.
Несмотря на июльскую жару, в доме Виктора был свой сырой прохладный климат, независимый от внешнего мира. Каждый вечер они разводили огонь и сидели у камина в гостиной. С таким же благоговением, должно быть, смотрели на костер доисторические люди, разве что у них не было полного пакета кабельных каналов для развлечения. Когда днем они выползали в задушенный сорняками сад, чтобы глотнуть свежего воздуха, то каждый раз удивлялись палящему зноем белому средиземноморскому солнцу. Амелия спала в старой комнате Сильвии, где та спала, пока не нашла свое абсурдное, необъяснимое призвание. Конечно, к тому времени она уже давно обратилась в католичество, чем довела Виктора до инфаркта, но когда она отказалась от места в Гёртоне, где должна была изучать математику, и собралась в монастырь, все думали, что Виктор ее таки убьет. Джулия и Амелия, тогда еще школьницы, считали, что отказ от мира и вступление в закрытый орден – излишне драматический способ убежать от Виктора. Неужели его и правда завтра кремируют, обратят в прах? Как странно, что можно сотворить такое с человеческим существом, достаточно лишь получить разрешение. Просто избавиться от кого-то, как от мусора. Сильвии не пришлось разбираться с последствиями отцовской смерти. Быть Христовой невестой – шикарный способ уклонения. Джулия обожала говорить о том, что ее сестра – монахиня, потому что у окружающих челюсти отвисали. «Твоя сестра?» Амелия же стыдилась этого. Господь постоянно беседовал с Сильвией, но она никогда не выдавала содержания этих бесед, только улыбалась этой своей благочестивой улыбкой, загадочной и выводящей из себя. Можно подумать, они с Богом были на дружеской ноге, обсуждали экзистенциальную философию за бутылкой дешевого вина в углу старого паба на набережной. Сильвия болтала с ним, сколько Амелия себя помнила. Она правда думала, что он с ней разговаривает? Все-таки она правда была немного того? По меньшей мере истеричкой. Слышала голоса, как Жанна д'Арк. Кстати, с Жанной д'Арк она тоже разговаривала, нет? Еще до смерти Розмари и исчезновения Оливии. Кто-нибудь хоть раз допускал возможность того, что у Сильвии шизофрения? Заговори Бог с Амелией, она решила бы, что сошла с ума. Да. Жаль, что в свое время никто не обратил внимания на чудное поведение Сильвии. Сэмми, растянувшийся в ногах тесной односпальной кровати Амелии, заскулил во сне. Он перебирал лапами, и его хвост возбужденно стучал по остеганному одеялу. Наверное, пес гонялся за кроликами, как в дни своей молодости. Амелия не стала бы отрывать его
от такого захватывающего сна, но вдруг подумала, что, может быть, не он гонится, а гонится за ним, и что скулит он от страха, а не от азарта. Удивительно, как могут быть похожи противоположные эмоции. И она села в постели и гладила пёсий бочок, пока сон его не стал спокойнее. На старости лет ретривер сдулся, как воздушный шарик. На памяти Амелии Сэмми был единственным, с кем Виктор обращался как с равным. Придется забрать Сэмми с собой в Оксфорд. Джулия, конечно, скажет, что хочет взять его себе, но куда ей собаку в Лондоне? А у Амелии в Оксфорде есть сад. Ей принадлежал второй этаж маленького, примыкающего к другому дому особняка эдвардианской эпохи. Для одиночки жилье в самый раз. Сад она делила с соседом снизу, тихим преподавателем геометрии из Нью-Колледжа по имени Филипп, который отличался полным отсутствием сексуального интереса к обоим полам, но имел собаку, всего лишь шумного пекинеса, и если что-то в доме ломалось, мог починить, а потому представлял собой идеального соседа. Или серийного убийцу, по словам Джулии. К облегчению Амелии к саду он был равнодушен и предоставлял ей мульчировать, копать и сажать сколько ее душе угодно. Амелия верила в садоводство, как Сильвия в Бога. Подобно Сильвии, она приняла веру. Она и не подозревала, что в ней дремлет садовник, пока ей не исполнилось 30. В ноябре она посадила розу, королева датская. А в июне наблюдала, как один за другим раскрываются бутоны. Это было откровением. Ты сажаешь что-нибудь, и оно растет. Когда Амелия попыталась объяснить это чудо Джулии, та выдала: «Да ладно! Как подросток дебил!» Амелия провела в Кембридже всего несколько дней, но ее другая жизнь, настоящая, уже казалась запредельно далекой, и ей приходилось иногда напоминать себе, что эта жизнь существует. Часть ее хотела бы навсегда остаться здесь и продолжить брести, спотыкаясь к ворчливой старости за компанию с Джулией. Возможно, вместе им удастся отбиться от всех жизненных страхов и одиночества. И она занялась бы садом Виктора, за которым не ухаживали много лет. Она бы с удовольствием пролежала так целый день, планируя клумбы, дельфиниум, колокольчики, кориопсис, Вероника, и оформляя лужайку, водопад или что-то в японском стиле, но вместо этого нехотя вылезла из постели и, сопровождаемая преданным Сэмми, спустилась в холодную кухню, где наполнила чайник и с грохотом водрузила его на плиту, демонстрируя свое раздражение тем, что Джулия до сих пор спит. Амелия была в столовой, укладывала в коробки бесконечный строй посуды и декоративные дребедени. Джулия в кабинете, как и предполагалось. Она пропадала там с тех пор, как они принялись выбрасывать Викторовы пожитки, сказав с традиционной мелодрамой в голосе, что, возможно, на ней лежит заклятие, и ей придется остаться там навеки. Сырая душная берлога Виктора, его персональный карцер, до самого потолка была завалена пыльными бумагами, подшивками и папками. Костер, ждущий спички. Они сорвали шторы, и Джулия заявила: «Да будет свет!» И Амелия добавила: «Вообще-то довольно милая комната». Джулия так страдала от пыли в доме, что вдобавок к лекарствам, которые она поедала горстями, как конфеты, теперь носила маску и защитные очки из умелых рук. Ее грудной кашель был слышен за полмили. Когда к полудню Джулия не спустилась за едой, Амелия забеспокоилась и решила пойти взглянуть, как дела. Джулия стояла, привалившись к отцовскому столу, вид у нее был встревоженный. «В чем дело?» – спросила Амелия. Джулия показала на ящик в столе. «Я сломала замок». «Да и что с того?» – сказала Амелия. «Мы же все вещи должны перебрать. Формально это все принадлежит нам». «Я не о том. Я кое-что нашла». Джулия открыла ящик и достала оттуда какой-то предмет. Осторожно, точно археологическую находку, которая может рассыпаться в пыль, и вручила предмет Амелии. Та на секунду пришла в замешательство.
а потом вдруг качнулась вперед, точно вошла в дверь, ведущую в пустоту. И, падая, она думала только о голубом мышонке Оливии, зажатом в ее руке. «Он тебе нравится?» «Нет, не нравится». Они вместе готовили ужин. Амелия варила яйца пашота, а Джулия разогревала в сотейнике фасоль из банки. Для обеих это был предел кулинарных способностей. «Еще как нравится», — повторила Джулия. «Поэтому ты так враждебно к нему настроена». «Я ко всем враждебно настроена». Амелия почувствовала, что краснеет, и сосредоточилась на хлебе в тостере, будто без ее повелевающего взгляда он бы не выскочил. «Тебе самой он нравится», — буркнула она. «Конечно. У мистера Броуди есть шарм. И зубы свои собственные, и он еще даже не начал лысеть. Я беру его себе». «Почему это?» «А почему нет?» — возмутилась Джулия. «У тебя ведь уже есть парень, Генри». Амелия подумала, что «есть парень» применительно к 45-летней женщине звучит нелепо. Нелепо применительно к ней. Какая досада, что Джулия не повстречалась с Джексоном Броуди, когда на ней были очки и маска. Тогда он не нашел бы ее такой уж привлекательной. А он нашел ее привлекательной, в этом не было сомнений. С другой стороны, есть мужчины, которым нравится все такое. Маски, путы и бог знает еще что. Латекс. Ужас. «Ой, ты такая ханжа, Милли. Вам с Генри нужно попробовать что-нибудь повеселей. Добавить перцу в отношения. Ты так долго не могла найти себе парня. Обидно будет потерять его из-за того, что тебе дается только миссионерская позиция». Амелия намазала тосты маслом и положила на тарелки. Джулия выложила сверху фасоль. Амелии нравилось заниматься домашним хозяйством, пусть и не хитрым, вместе с Джулией. Она жила отдельно, со второго курса. Долго, вот уже 20 с лишним лет. Она не стремилась жить в одиночестве, просто никто не хотел жить с ней. Нельзя привыкать к Джулии. Нельзя привыкать просыпаться в доме, где кто-то знает ее вдоль и поперек. «Наручники», — мечтательно продолжала Джулия, словно обсуждая модные в новом сезоне аксессуары. «И что-нибудь кожаное или плетка». «Генри не лошадь», — раздраженно бросила Амелия. «Интересно, аксессуары до сих пор подбирают по сезону? Во времена их матери так и было». Летом Розмари носила белые туфли с белой сумочкой и соломенную шляпку. Зимой замшевые сапоги на молнии и, или она уже придумывает, шотландскую шерстяную шапочку с помпоном. Жаль, что она не обращала особого внимания на Розмари, пока та была жива. «Простой, скромный бандаж, в этом нет ничего плохого», — заявила Джулия. «Думаю, Генри понравится. Мужчины любят пошалить». Последнее слово она произнесла с особым смаком. Однажды Амелия совершенно ненамеренно зашла вместе с Джулией в секс-шоп в Сохо. Магазин был дорогой, товары только для женщин, символ триумфа феминизма. О, да, но на самом деле просто склад порнографической дряни. Амелия последовала за Джулией, рассчитывая, что там продаются средства для ванны, и была шокирована, когда та взяла в руки какую-то штуковину, похожую на розовый конский хвост, и восхищенно объявила: «Ой, ты только посмотри, затычка для попы. Какая прелесть!» Порой Амелия думала, что женщинам жилось бы куда лучше, занимаясь они штопкой, шитьем и выпечкой хлеба. Не то чтобы она сама умела что-нибудь из этого. «А аксессуары до сих пор подбирают по сезону?» «Да, конечно», — уверенно подтвердила Джулия, а потом добавила с сомнением: «Разве нет?» «Знаешь, Милли, тебе очень повезло, что у тебя есть постоянный парень». «Почему? Потому что я не привлекательная?» «Вот же ты, Милли-дебилли!» Так ее называла Сильвия, когда они были детьми. Сильвия всегда всех высмеивала. Она могла быть очень жестокой. «В твоем возрасте», — сказала Джулия, «ну почему она никак не заткнется? Женщины обычно или сами по себе, или маются в браке». Амелия вывалила яйца пашот поверх фасоли. «В нашем возрасте», — поправила она сестру, — «и оставь этот снисходительный тон. Постоянный парень и Джулия в одном предложении еще никогда не встречались. Если для тебя в этом нет ничего хорошего, почему это должно быть хорошо для меня?» «Все-таки есть яйца неправильно. Глотаешь новую жизнь, уничтожаешь ее в зародыше, отправляешь во тьму желудка». Джулия изобразила великую обиду. «Вовсе нет, я имею в виду, что твой Генри вроде то, что надо. Тебе повезло, что ты нашла того, кто тебе подходит. Если бы я нашла того, кто подходит мне, я бы остепенилась. Можешь мне поверить?»
«Не верю».
Амелия посмотрела на яйца, напоминавшие мутные глаза желтушного больного, и подумала о собственных яйцеклетках. Их всего-то и осталось с горстку, старых и сморщенных, как заплесневелые сухофрукты, а когда-то они, должно быть, рвались к свету.
«Брось, Милли, еда стынет».
«Милли?» Амелия бросилась вон из комнаты и кое-как взбежала по лестнице в ванную, где ее вырвало. Унитаз они отскребли и обработали хлоркой, но на нем все равно оставались пятна, въевшиеся за годы, что Виктор не брал в руки ёршик. При одной мысли об отце ее скрутило снова.
«Милли, ты как там?» — донесся снизу голос Джулии.
Амелия вышла из ванной и остановилась у порога спальни Оливии. В ней все было как прежде. Голая кровать, маленький платяной шкаф и комод, откуда убрали всю одежду. Все прошлое сосредоточилось в этой маленькой комнатке. «Если в доме и есть привидение», — подумалось Амелии, — «то это не Оливия, это она сама. Та Амелия, которой она стала бы, должна была стать, пока их семья не развалилась на части». Амелия все стояла в обветшалой спальне Оливии, и вдруг ее постигло откровение. Иначе она не смогла бы это описать. «Наверное, так чувствуют себя те, у кого бывают мистические видения», — подумала она. «Те, кто, как Сильвия, считают, что слышат глаз Божий, или что на них снисходит благодать, хотя она знала, что на самом деле это свидетельствует о нестабильности височной доли». Амелия просто знала, и это знание окатило ее теплой волной, что Оливия возвращается. Пусть она возвращается всего лишь тенью и прахом, но она возвращается. И кто-то должен остаться здесь и встретить ее.
«Милли?»